В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи музыкальный алхимик Фаустас Латенос. Фаустас Латенос, атташе по культуре посольства Литвы в Москве. Но меня он, конечно, больше интересует как композитор. Он пишет симфоническую музыку, музыку к фильмам, но прославлен как театральный композитор. В течение долгих лет он был соавтором спектаклей лучших режиссеров Литвы, в том числе Эймунтаса Некрошуса, Йонаса Вайткуса, Римаса Туменаса. Теперь много работает и с российскими режиссерами: Юрием Бутусовым, Константином Богомоловым, Вячеславом Гвоздковым, Владимиром Мирзоевым. Еще напомню, что брат Фаустаса, Альгердас Латенос, руководитель молодежного театра Вильнюса и выдающийся актер, который России известен прежде всего спектаклями Некрошуса. Он играл Вершинина в «Трех сестрах», а также все главные роли в его пире «Во время чумы» по маленьким трагедиям Пушкина. А дочь Фаустаса, Эльжбета Латинайте, необыкновенно талантливая молодая актриса. Напомню, Ирина в «Трех сестрах» Туменоса, Гретхен и Настасья Филипповна в спектаклях «Фауст» и «Идиот» Некрошуса. К тому же она очень одарена литературно. Ее книга о психе недавно вышла в издательстве «Время». И я начинаю разговор с Фаустасом Латеносом вопросом: не сопротивлялся ли он решению дочери Эльжбеты стать актрисой?
У нас никогда, наверное, в семье не было того, чтобы не разрешать. Это был ее выбор просто. Она сама начала ходить в кружок. Она сама там после окончания 8 этих классов в художественной школе Червлёниса, имени Червлёниса, там она рояль кончала, сама оттуда ушла и сказала, что она будет поступать на актерский. Сама она все делала сама. А когда вот уже в таком возрасте, ну, ребенок, скажем, уже сам выбирает путь, это остановить практически, ну, даже, ну, было бы неэтично и плохо, поскольку ведь меня тоже никто не останавливал, когда я после 8 класса вообще уехал от родителей. И только отец был недоволен ни Альгисом, ни мной, но он почему, говорит, вы не могли выбрать профессию, там, скажем, инженера, тогда было очень популярно. Конечно, я хотел бы, чтобы она была бы, скажем, режиссером. У нее есть внутренняя сила, но ей надо подумать, чтобы быть самой хозяйкой, потому что таких хозяин, как, скажем, Туменос и Некрошус, я думаю, она больше в жизни не получит. Это ей как бы подарок судьбы и вместе с тем предостережение, куда дальше, как, с кем дальше, когда ты получила награду в такой молодости, как бы двух наших гениев, которые оба гениальны по-своему.
Есть ли у Фаустаса музыкальное посвящение дочери?
У меня сейчас одна тема есть. Эта тема для нее. Я назвал ее «Белый жид», эту тему. А «Белый жид» — это тот, который спасал и помогал евреям. И немцы его тоже так же расстреливали, как евреи, и говорили, что ты белый жид. Человеком быть, значит, это как бы преступление. А ты не можешь не быть человеком, если ты видишь, что это нужна твоя помощь, чтобы помочь другому человеку, независимо ни от чего.
Теперь я обращаюсь к Фаустасу Латеносу с вопросом, с чего, собственно, началась его музыкальная жизнь.
Как и у всех, он начался с музыкальной школы. После там 8 классов я уехал в Каунас, тогда назывался музыкальный техникум. И после училища, ну, в консерваторию.
А какой инструмент был?
В музыкальной школе я начал с первый класс фортепиано, но поскольку, как и все дети, не хотел учиться музыке, я хотел играть в футбол. Тогда я начал пропускать в школу. Ну вот, как бы сказал потом маме, когда все выяснилось, что мне это не нравится. Вот если это был бы аккордеон, тогда я... Ну что, они подсобрались, аккордеон покупать, тогда это все равно большие деньги у простым людям, служащим. А с другой стороны, конечно, это было правильное такое направление судьбы, что как раз в то время переехал в наш маленький городок Зарасай, это Зарайск, Новоалександрийск и еще там разные названия по смене, кому он принадлежал. Это рядом с Даугавпилсом, с Латвией, 7 километров от границы Латвии. Приехал учитель из Вильнюса, он хороший сам был аккордеонист, и правда такой светлый человек. И как это и бывает, когда педагог нравится, и как бы тебя втягивает в это все. Уже в 5-4 классе играли на танцах, в Дом культуры. Аккордеон был 5 лет, я кончил в 6 классе, потом еще просто, чтобы 8 классов кончить. Так посещал, и потом уехал в Каунас, поступил на аккордеон. Ну, а потом тоже, как в жизни бывает, от чего человек начинает сочинять, и то поэзию, то музыку, то, ну, это, конечно, от любви, но это первая любовь, она поднимает другие пласты, и одним это проходит, а другим это остается. Ну, я скажу, может, что осталось, потому что я перешел из аккордеона на композицию, и тоже мое счастье, что перешел к нашему, тогда был очень популярный Гедрис Купрявичус, композитор, либеральный по хорошему смыслу этого слова, и когда поступил и в консерваторию, мне везло с преподавателями, профессору Эдуарду Субальсису, один из самых 20 века сильнейших композиторов. Во-первых, он искал в своем ученике какие-то личностные качества, если он замечал, что он как-то по-другому пишет, и не так, как ему нравится, он этого не запрещал, наоборот. Поскольку он сам был и писал музыку и для театров, и с Мельвинисом работал, для кино писал много.
Я не помню, когда-нибудь аккордеон звучал в музыке к спектаклям?
Нет, звучал, почему? Немало я его использовал. Это были и кукольные спектакли, были спектакли в молодежном театре, были и в других театрах. Но он использован тогда, когда он нужен, а не для моды и для того, что там пиацолла модный. Так вот, я тоже на аккордеоне или на бандоне типа что-то буду. Да, это хороший инструмент, но он милый. Но рояль хорош тем, или, ну, его привилегия в том, что он, не знаю, как в живописи, белая, если можно назвать краска, она приспосабливается к другим тонам картины, так и тембр рояля, он вместе с тем такой аристократичный, но у него очень широкая палитра вообще звука и приспособление в сценическом искусстве. Вот.
А как вы попали в театр?
Как говорят там французы, «шерше ля фам», только в другом смысле, не по любви. Это была Ирена Бученя. Первый раз меня пригласила, был детский спектакль делали, это «Питер Пен», там были песни. И моя тоже удача, хотя я был только на втором курсе. Ну, один хороший, значит, она уже пригласила на «Утиную охоту», потом уже другие, потом уже из Москвы Рима Стуминас приехал делать свои дипломные. Вся карусель закрутилась, но вот это, конечно, я благодарен Ирине Бучене и, конечно, Дарье Тамулевичу, с которой тоже пришлось много работать. И эти были женщины и режиссеры, ну, хорошие режиссеры, и, ну, тем более, что они еще как женщины понимали, чего сейчас вот редко бывает, что когда ты рано очищаешь, что как бы ты что-то выиграл в искусстве, что, ну, стал, ну, маленькой звездочкой, скажем, они это понимали и умели от этого остерегать, и умели иногда заносчивость молодая, что это опасно для того, для будущих дел, и конечно, все и богемная жизнь, и так далее, это все опасно, они умели об этом деликатно как-то разъяснять молодому человеку, которому кажется, что все, что ты делаешь, что это находки. Материнская критика нужна, потому что ты родителей не слушаешь, они тебе кажутся глупыми, а вот сбоку хотят, говорят тоже, но как бы так уже авторитет.
Вот когда вы работаете с режиссерами, ну, вам конкретно, ваши друзья режиссеры, не вообще всякие, что они говорят? Они говорят, посмотри там на эту фразу, или посмотри, что вот тут в этой строчке написано, или подумай, как мог бы звучать в, я не знаю, в инструменте, в музыке чей-то голос, или вы вообще сами?
Это, конечно, это может относиться к другим режиссерам, не таким, как, там, скажем, Эймонтес или Римас Туменас. С другими режиссерами это легче работать, потому что ты себе даешь полную свободу, и хочешь делаешь так, ты как бы больше экспериментируешь и больше себе разрешаешь в смысле поиска, в смысле ошибок даже, как бы лаборатория. А, скажем, или с Некрошисом, или с Туменосом, это совсем другая работа. И, конечно, в первых наших работах это было и разговор, что-то может должно быть, но последние сколько лет мы вообще не говорим про пьесу, мы вообще не говорим, что там будет, потому что я так чувствую, что как бы они сами не знают, во что это выльется. Произведение искусства – это не спектакль, и когда они творят это, они сами не знают. Параллельно они работают свое, я работаю свое, и в какой-то уже момент мне уже говорят, ну вот там через 2 или 3 недели уже было бы хорошо, чтобы уже ты что-то показал. Ну, например, с Эмисом, как это бывает, ну мы говорим. Ну, разговор, конечно, ну он чуть-чуть многословнее, чем вот обычно его, может, интервью, но он говорит тоже мне как бы метафорами, синонимами, вещами, о чем-то совсем о другом, а я, ну, просто фиксирую некоторые слова, как психолог разговаривает с тем, кто к нему пришел, он тоже фиксирует слова, и от этого ему становится яснее картина. И вот из этого возникает мой образ. Я не мышлю музыкально, я тоже мышлю образами, я не мышлю музыкальными темами, там у меня не звучит мелодия в голове, мне нужно сначала тоже иметь как бы представление общего звучания какого-то, и что это должно быть. А тогда уже мы отбираем то хорошо, то не очень. И обычно то, что мне нравится, Некрошис обычно отбрасывает. И этим я бываю рад, что тогда я знаю, что куда-нибудь все равно я это дену, это же не выбросишь, потому что сделано. Эмис не пускает, чтобы музыка как бы начала чем-то быть выше того, что он придумал, чтобы она не ломала его представление и не начала бы господствовать местами. И даже финал в «Макбете», где это «Мизерере» звучит. Я понимаю, что всем это нравится, и мне это нравится, а я так внутренне чувствую, что его как-то раздражает. И я думаю, что он только согласился на «Мизерере», потому что эта «Мизерере» основана на простой литовской там мелодике такой, вот, и это отпущение всех греков, а это подходит к этому, то, что там происходит на финале. Но с Римасом как-то он более эмоционален, не боится лирики, не боится динамики, не боится звука, он более такой открытый, поэтому иногда мне легче с ним. А вот с Эймонтесом надо как бы все отказываться от того, что тебе кажется, ну вот хорошо, что-то я придумал.
Тут нужно оговорить, что театральный композитор не всегда сам сочиняет музыку. Часто он использует в спектаклях что-то из написанного прежде. Но Фаустос Латенос всегда обрабатывает чужие мелодии, делает аранжировки, смешивает звуки, как смешивает краски художник, тем самым заставляет воспринимать их в совершенно ином и неожиданном качестве. Например, лейтмотивом Отелло Эймонтеса Некрошиса слушает поэма с Денека Фибиха в аранжировке и обработке Латеноса. Теперь эта мелодия кажется совершенно неотрывной от спектакля, более того, от самой пьесы, будто специально для нее написанной. Кстати, у Фибиха есть симфоническая поэма «Отелло».
Это Это тема фибика, пампаяма называется. Но она в своем таком нормальном оригинальном звучании, это она же такая сентиментальная. Но вот если я просто сделаю эту тему в звучании, ну там скрипка заиграет или что-то, это ты должен тоже как-то, ну, понимать прирождение режиссера, что он не салонный, он не городской. У него, если звучит инструмент, так это больше похоже, так как и я когда-то в школе играл на похоронах и в духовом оркестре, или, скажем, на свадьбах. Вот это такое звучание, какое-то оно вместе кривое. Что-то должно быть, как сказать, от земли, земное такое, когда только доходит дело до мелодии, всегда надо ее убирать, особенно в последних работах. Я так и понял, он сам от этого уходит, даже сознательно, чтобы ему не мешали. Там уже делать ему свое дело.
Свою режим, музыку.
Свою музыку.
Все 5,5 часов спектакля «Идиот» положены на музыку. Так делают саундтреки к современным фильмам. И так уже очень давно Некрошис работает с Латеносом. В музыкальной ткани спектакля нити классических произведений, церковных песнопений, народных песен. В нее вплетены шумы, гудки паровозов, прерывистое дыхание. Одушевленное звучащее пространство не сулит никому добра. Оно дышит приближающейся грозой, прошито электрическими разрядами. В нем тревожно пульсирует какая-то мистическая жуть. Иногда этот мерный, нарастающий рокот прерывается ропотом фортепиано или виолончели, словно что-то живое, человеческое, пробует воспротивиться судьбе. Но куда там? Все явственнее доносится до нашего слуха глухие отзвуки гнева богов и дыхания холодного, безразличного к людям космоса.
Постоянное звучание вообще в спектакле должно быть, потому что мы сейчас, скажем, с вами общаемся, и у нас, наверное, тут звучит что-то, ну, скажем, красивое, потому что у нас нет ни обиды, ни зла, ничего нету. А на сцене между героями в тот момент накапливается, вот как ты говоришь, что буря сейчас будет, что-то будет такое, но и когда это воспомогается атмосферой, и звуковой, музыкальной, неважно какой, и тогда результат, вот это, как говорю, выключение вообще звука, он дает такой, ну, странный катарсис. А не то, чтобы наоборот делать. Мы будем вот это начинать в тишине, без звука, и потом добавлять звуками что-то, вот, помогать актерам. Наоборот, иногда, и чаще всего, правда, бывает, когда делаешь все наоборот. Но это бывает не специально, а это логично как-то все наоборот. Но тут по набору музыкальных цитат или чего-то в «Идиоте» там и Брукнер, там и, скажем, и Шуберт, и каждое произведение какое-то специальное, он не только, ну, если там из Шуберта звучит тема какая-то, так она звучит из квартета тоже струнного, и этот квартет называется «Розамунда». Если почитать, как он родился, этот квартет, и что это значит, там тоже такая, как бы, любовь, там уже не говоря уже о каких-то цитатах и православных, и даже местами я специально меняю адрес. Тут надо быть и попом или батюшкой, как сказать, чтобы понять, что у нас обманывают. Там, что должно быть православное, у меня звучит католическое. Но католики на русском, они русские католики. Вот такие смещения, и которые не противоречат смещению или сдвигу мыслей и вообще ума, сдвигу персонажей идиотов. Так и тут в музыке. Я только вот эта бабушка, которая помогает, чтобы это родилось, и чтобы это жило, и чтобы это было бы для Некрошиса, чтобы он, ну, как бы был доволен этим своим ребенком.
Латенос писал музыку ко всем чеховским постановкам Туминоса, к «Вишневому саду», к «Трем сестрам» Малого драматического театра Вильнюса и к «Дяде Ване» Вахтанговского театра.
Туминоса, особенно в его Чехове, должна быть тема, должна быть мелодия. Неважно, в каком месте она появилась бы, но она была бы настолько универсальна, что она может появиться и на драке, и на стрельбе, и на любви, и на, грубо говоря, на сексе, на чем хочешь. Такую универсальность мы первый раз нашли, конечно, в «Вишневом саде», а-ля шопенский такой прелюд. Я просто его сел, сыграл, сразу записал. И такая безнадежность какая-то во мне самом была, что просто эти ноты сами набирались, я просто сыграл это все. И потом на этом прелюде, скажем так, весь спектакль поставлен был. И у Чехова не персонажи, это состояние души их каждого. Это состояние, как и в музыке, что-то звучит, и вот состояние души.
Кажется, человеком очень спокойным, очень уравновешенным, дружелюбным. А музыка, она такая, она прямо все время пульсирует какой-то тревогой.
Потому что жизнь и музыка – это разные вещи. Если я буду в жизни такой, как я в музыке, тогда, ну, мне вообще не будет не с кем общаться. И если в творчестве тоже, там, скажем, Некрошев был бы абсолютно такой, как в спектаклях, или там Туминас, как у своих, так и тоже бы в жизни было бы трудно. И музыка – это та часть твоего существа, где она тайна. Это тайна, это моя тайна, это как я вот не могу пустить, когда я что-то играю, или чтобы кто-то был, и меня никто дома не видел, чтобы я сидел за роялем. Вот. Это надо, ну, чтобы в мыслях зазвучало, эмоции звучало. А тогда это вылится или в такие ноты, или в такие, это уже не так уж и важно.
Это был фрагмент из спектакля «Ивона принцесса Бургундская» театра имени Вахтангова. И эта музыка не только вызывает сильнейшую эмоциональную реакцию, но словно бы выражает самую суть послания драматурга Гамбровича. При этом музыкальные критики мелодии не распознали. Фаустас объяснил мне, это финал арии «Каста Дива», но голос исполнительницы партии «Нормы» убран. Его заменяет наивный, чистый, невинный голос девушки, которая поет песенку аборигенов островов Полинезии. Именно это сам Латенос называет музыкальной алхимией. Без нее спектакли Некрошуса или Туминаса теряют ровно столько, сколько потеряли бы без актеров, декораций, да и самой режиссуры. На вопрос, много ли он пишет не для театра, композитор отвечает.
Я камерист, нам, наверное, литовцам вообще симфонизм, но по своей масштабности это должен быть другая страна, другой климат, не знаю что, потому что должно быть шире, это... Если нам кажется 100 километров – это вечность, то тут 100 километров – это совсем ничто. В последнее время я просто выпустил мою камерную музыку, которая сочинена уже. Но я хочу, чтобы музыка жила. Я не могу делать для себя или для своих каких-то амбиций, что я композитор, у меня есть написано там сонат или что-то. Но это где они? Покажи. Ну, а мне уже лучше, что... Моя музыка звучит, и как-то она действует на людей, она постоянно живет между людьми, общается с ними, и через нее я сам общаюсь. Это самое главное для композиторов.
Но мне, правда, действительно кажется, что в Литве почти все люди очень хорошо, ну, поют, во всяком случае, как будто бы у них есть и слух, и какое-то представление о культуре пения.
Средняя хорошая музыкальная грамотность у нас была вот тогда, когда меня пускали в школу музыкальную. Почему-то медсестра и шофер, как мы называем, пускают своих детей из какой-то деревни, привозят в музыкальную школу. А сейчас все в заботе, все в беготне. Слава Богу, что еще эти песни и праздники не сохранены и вписаны там в ЮНЕСКО. Хорошо, что хоть об этом, но критики, которые себя считают такими уже особенно прозападными, ибо это, мол, это все деревенщина, это ничего не надо. У нас еще остались народные песни оригинальные, которые поют старые люди, которые передавались из уст в уста эти песни. И когда спросила сегодня Нина, говорит, а почему ваши сказки такие грустные и там очень... Ну, наверное, потому что эта грусть вообще в литовской нации, она есть. Мы вселены в это место историческое, в котором сейчас проживаем. Мне так кажется, откуда-то наш язык индоевропейский, почему-то схож там с индийским. Это грусть о чем-то, грусть о родине, которая, правда, она не здесь, наша родина, где-то там. И эта грусть, она в спектаклях и Туманус, и Некрошес, она существует.
У нас в гостях был композитор и атташе по культуре посольства Литвы в России Фаустас Латенас. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.